какая красота! Какая музыка в каждом слове, в звуке каждого чина и звания! В прошлом году, по почину новой императрицы, пожелавшей сделаться более русской, нежели сами русские, в придворном чиноименовании чуть было не свершилась целая революция. Возник проект поменять немецкие звания на старомосковские. Обер-камергеров задумали переименовать в постельничьих, камергеров в спальников, обер-шталмейстеров в ясельничьих, мундшенков в чарочников, камер-юнкеров в комнатных дворян и тому подобное. Среди придворных служителей произошло волнение, по замечанию Эндлунга, напоминающее картину живописца Брюлова «Гибель Помпеи». Однако, слава богу, обошлось. Когда обер-гофмаршал, светлейший князь Альтен-Кобург-Святополк-Бобруйский узнал, что по новому, а вернее древнему порядку он станет называться «дворецким», вышел громкий скандал, и проект был предан забвению. Через дырочку, проверченную в газетном листе, я увидел приближающегося по коридору мистера Фрейби и прикинулся, будто увлечен чтением, однако англичанин остановился и поздоровался.
«Glad to see you».
Компания Батлера обыкновенно действовала на меня успокаивающе, но сейчас его появление было очень некстати, ибо дверь комнаты лорда Бенвилла могла в любую минуту распахнуться.
«Good news?»
— спросил Фрейби, кивнув на газету и выудил из кармана словарь.
«Хороший новост?»
У меня словаря при себе не было, остался в ливрее, поэтому я ограничился простым кивком. Внимательно оглядев меня, англичанин произнес какую-то фразу из четырех коротких слов.
«You look better today».
Снова зашелестел лексиконом.
«Ты смотреть лучше сегодня».
Я встрепенулся и испуганно уставился снизу вверх на его румяную физиономию. Откуда он знает о нашем плане? Что он вообще знает? Батлер благожелательно улыбнулся и с поклоном прошествовал дальше. А еще через пять минут в коридор вышел мистер Карр. Выглядел он довольно странно, невзирая на ясную теплую погоду, укутан в длинный до пят плащ. Широкая, с обвислыми полями шляпа надвинута чуть не до носа, и еще мне бросились в глаза туфли на высоком и весьма тонком каблуке. Припав к самой дырке, я разглядел, что английский джентльмен накрашен и нарумянен больше обычного. Грациозно постукивая, мистер Карр прошел к выходу. Затем мимо меня, беззаботно насвистывая, прошагал Эндлунг, оглянулся, подмигнул, а я остался на своем посту. Но ждать мне пришлось недолго. Буквально через полминуты скрипнула дверь милорда, и Бенвилл, ступая на цыпочках, двинулся следом. Он тоже был в плаще, хоть и не в таком длинном, как у мистера Карра. Происходило нечто загадочное. Я выждал самую малость, надел котелок и пристроился к этому странному шествию замыкающим. С нынешнего дня венценосная чета переместилась из Александрийского дворца в Кремль. Поэтому агенты из парка разом исчезли. И очень кстати, стороннему наблюдателю наши маневры непременно показались бы подозрительными. Я не мог подать Эндлунгу сигнала, боясь вспугнуть лорда Бенвилла, а сам лейтенант назад не оглядывался. Однако шел он небрежным прогулочным шагом, и я скоро понял, что милорда интересует вовсе не Эндлунг, а мистер Карр. За воротами сей последний сел на извозчика и покатил в сторону Калужской площади. Когда Карр садился в коляску, поло плаща откинулось, и в луче заходящего солнца блеснуло что-то яркое, переливчатое, похожее на подол парчевого или атласного платья. Эндлунг, постукивая тросточкой, прошел немного по тротуару, остановил встречного Ваньку и, перемолвившись с ним парой слов, покатил в том же направлении. А вот Бенвиллу не повезло, больше пролеток на улице не было. Британец выбежал на мостовую, глядя вслед удаляющимся коляскам, я же на всякий случай затаился в кустах. Прошло минут пять, а то и десять, прежде чем милорду удалось сесть на извозчика. Очевидно, Бенвилл знал или догадывался, куда отправляется мистер Карр, потому что крикнул вознице что-то очень короткое, и пролетка загромыхала по булыжнику. Теперь настал мой черед нервничать. Но я ждать свободного Ваньку не стал. Остановил мужичка водовоза, посулил ему два целковых и уселся на передок рядом с бочкой. Мужичок хлестнул своего битюга кнутом, тот тряхнул косматой гривой, фыркнул и побежал вдоль широкой улицы, ничуть не плоше извозчичьей кобылы. Должно быть, в своем солидном наряде я смотрелся в этой дощатой телеге пристранно. Мы переехали уже знакомый мне Крымский мост, повернули в переулки и, оставив по правой руке храм Христа Спасителя, оказались на богатой красивой улице, сплошь застроенной дворцами и особняками. У одного из домов с ярко освещенным подъездом одна за другой останавливались кареты и коляски. Там же, расплатившись с извозчиком, вышел и Бенвилл. Он миновал важного раззолоченного швейцара и исчез в высоких украшенных лепниной дверях. А я остался стоять на тротуаре. Водовоз со своей бочкой и моими двумя рублями загрохотал дальше. Судя по всему, в особняке намечался маскарад, потому что все приезжающие были в масках. Присмотревшись к гостям, я обнаружил, что они делятся на два типа — мужчины в обычных фраках и костюмах или же особы неопределенного пола, подобные мистеру Кару, закутанные в длинные-предлинные плащи. Многие пребывали парами, под руку. И я догадался, какого рода сборище здесь происходит. Кто-то взял меня сзади за локоть и обернулся. Эндлунг.
«Это Элизиум»,
— шепнул он, блеснув глазами.
«Привилегированный клуб для московских бардашей. Мой тоже там».
«Мистер Карр?» — спросил я. Лейтенант кивнул, озабоченно двигая подкрученными пшеничными усиками.
«Так запросто туда не влезешь. Нужно загримироваться». «Эврика!»
Он хлопнул меня по плечу.
«За мной, Зюкин. Тут в 5 минутах театр в Рите. У меня там полно приятельниц».
Он взял меня под руку и быстро повел по быстро темнеющей улице.
«Видели? Некоторые в плащах до земли. Это и есть топетки. У них под плащами женские платья. А из вас, Зюкин, топетка не получится. Будете теткой. Так и быть. Совершу подвиг ради августейшей семьи и наряжусь топеткой».
«Кем я буду?» — спросил я, думая, что ослышался.
«Теткой. Так называют топеткиных покровителей».
Мы повернули в служебный вход театра. Служитель низко поклонился Эндлунгу, да еще и снял фуражку, за что получил от лейтенанта монету.
«Быстрее, быстрее!»
— подгонял меня решительный камер-юнкер, взбегая по крутой и не очень чистой лестнице.
«А, куда бы лучше. А, вот хотя бы в уборную Зизи. Час без 5:09, скоро антракт».
В пустой гримерной он по-хозяйски уселся перед зеркалом, критически осмотрел свою физиономию и со вздохом сказал.
«Усы придется к чертовой матери сбрить. Таких жертв русский флот не приносил со времен затопления Черноморской эскадры. Ну, бугры английские, вы мне за это ответите».
Не дрогнувшей рукой он взял со столика ножницы и откромсал сначала один ус, потом другой. Подобная самоотверженность лишний раз продемонстрировала, что я недооценивал лейтенанта Эндлунга, а вот Георгий Александрович на его счет был совершенно прав. Когда храбрый моряк намылил оставшуюся щетину и раскрыл бритву,